Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Дорогие друзья, напоминаю, что 16-17 марта в Москве в конгресс-холле Останкино состоится третий научно-популярный фестиваль «Цифровая история». На этот раз он будет посвящен теме «История и кино». На фестивале выступят известные специалисты Кирилл Назаренко, Олег Соколов, Елена Браун и Алексей Валерьевич Исаев, который сегодня у нас в студии в гостях.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсудим тему под названием «Гитлер как военачальник». Но прежде чем мы перейдем к диалогу, напомню, что билеты на фестиваль можно приобрести по ссылочке в описании. Ну а теперь к делу. Алексей Валерьевич, очень часто приходится слышать, что во главе нацистской Германии стоял обычный ефрейтор, который ничего не понимал в военном искусстве, и все поражения, которые в итоге нацистская Германия потерпела во Второй мировой войне, были вызваны именно его вмешательством в военные дела, а все победы, которые одержал вермахт, приписываются его военачальникам. Скажите, пожалуйста, насколько эта точка зрения соответствует действительности?
Действительно, после того, как Гитлер ушел в мир иной, и у него уже было не спросить, генералы стали перекладывать все поражения на Гитлера, а победы приписывать себе. Однако следует действительно сказать, что Гитлер не был высококомпетентным в военном деле человеком. Он понимал в политике, что-то понимал в экономике, но несмотря на то, что он сам претендовал на то, чтобы быть великим военачальником, в военном деле он понимал скорее, может быть, на тактическом уровне. Опять же, это происходило из-за его опыта Первой мировой. А если мы возьмем опыт операций стратегического масштаба, то здесь Гитлер полагался на самом деле на своих военачальников, и именно они планировали и успехи, и поражения. Гитлер, если вмешивался, то, как правило, он придерживался одной из сторон в каких-то дискуссиях, а не потому, что он сам что-то выдвигал. Если говорить о том, что он сам выдвигал, то это так называемая идея крепостей, приказ номер 11 от марта 1944 года. Вот эта идея, которую, можно сказать, он придумал сам. Все остальное – это на самом деле взаимодействие военачальников и, опять же, обсуждение на совещаниях с ним. Здесь характерный пример – это успешная операция во Франции в 1940 году, план Гельб. Гитлер как раз-таки после этих событий, после успеха в разгроме Франции, стал приписывать себе блистательную операцию «Бросок к Ла-Маншу» через Арденны. И он выдвигал эту тезис, что я это придумал, в связи с тем, что на одно из обсуждений он предлагал пойти через Седан. Но это примерно то же самое, что неопытный игрок в шахматы делает такой же ход, как гроссмейстер. Это не делает его гроссмейстером, во-первых.
То есть случайность.
Не столько даже случайность, сколько вещи, лежащие вне плоскости планирования операции. Седан – это успех во франко-прусской войне. Гитлер искал каких-то аналогий с тогдашним успехом немцев против французов. Кроме того, Седан – это место, которое естественным образом является наиболее удобным для форсирования Мааса. И Гитлер на своем тактическом уровне, который он, пусть там, не на уровне, что называется, учебника тактики, но понимал, он предлагал. Одно из его предложений было – давайте форсируем Маас здесь. Но ничего не говорил о том, куда двигаться дальше. План был придуман человеком, которого звали Манштейн. И именно как цельный план, средства его выполнения, танковая группа, место форсирования Мааса и дальнейший бросок к Ла-Маншу. Гитлер о том, что будет происходить после форсирования, не имел ни малейшего представления, более того, начал сильно нервничать, когда танки, открыв фланг, пошли к Ла-Маншу. И то, что он потом стал себе приписывать этот план, это не имеет никакого отношения к действительности, это действительно такая воля диктатора, который стал говорить, вот я умный, а вы дураки.
А возразить никто не мог.
Ну, не только даже возразить, но ситуация сложилась так, что даже самого автора плана Манштейна его передвинули как чрезмерно ретивого, и его авторство, оно четко читается из документов, но тем не менее вот этот вот план был придуман ни в коей мере не Гитлером.
А кому из своих военачальников Гитлер больше всего доверял?
Я бы сказал, что у него был человек, которому он доверял почти безраздельно, во всяком случае, в том, что можно проследить по фактам, по документам, это Модель. Это человек, который не в начале войны поднялся, но получил бесконечное доверие Гитлера. И, как ни странно, он его получил, возражая фюреру, когда он сказал, кто командует 9-й армией, вы или я. То есть, в общем, это был такой рискованный ход, это могло означать, что называется, конец карьеры, отправление в внутренний округ, что называется, командовать резервными частями. Но, тем не менее, вот эта вот выходка Моделя, она обернулась тем, что он стал таким любимцем Гитлера, при этом такая оборотная сторона, что его не любили в войсках. И когда Модель улетал из группы армии «Север», послали кодовое слово «Швейнфурт», вроде бы название немецкого города, а на самом деле в буквальном переводе это значит «свинья улетела». И вот такой человек с бесконечной любовью со стороны подчиненных, он стал человеком, которому доверял Гитлер. Но при этом Гитлер очень во многом доверялся своим военачальникам. Он считал, что на месте виднее. И здесь, опять же, это опыт его службы в кайзеровской армии в Первую мировую войну. Он понимал, что зачастую на месте все видится гораздо в рельефнее, гораздо понятнее, чем за много километров в тылу на карте. И здесь показательная история со Сталинградом. Что приписывают Гитлеру? Что неумный Гитлер отправился в поход за нефтью и на вспомогательную цель Сталинград направил войска. Сталинград – город, названный именем Сталина. Видимо, люди не очень хорошо учили географию, не знают, что был город Сталина, Донецк, который тоже носил имя Сталина, но за него такого сражения не разворачивалось. И вот на этот город, названный именем Сталина, отправились войска, они там завязли, в итоге их окружили, разгромили, большое поражение, кто виноват? Гитлер. Но если мы обратимся к реальным документам планирования группы армий Б Вейхса и 6-й армии Паулюса, мы увидим, что за три дня до того, как была отдана директива 23 июля, направлявшая войска на Сталинград, де-факто они были туда уже развернуты решением Паулюса и Вейхса, и Гитлер только закрепил их направление в сторону Сталинграда. Соображения были элементарны. Открытое пространство, Приволжские степи, перезимовать лучше в городе и, кроме того, выстроить фланг по Дону. Соображения разумные, никто не спорит. Другой вопрос, что все повернулось совсем не так, как думали Паулюс, Вейхс и Гитлер. А Гитлер просто банально санкционировал то, что уже решили за него. Поэтому, когда генерал начинает валить на Гитлера, чаще всего это не имеет под собой никаких оснований. Понятно, что он мог вмешиваться в какие-то дела, но при этом он был человеком, способным выслушать и в дискуссии принять какие-то рациональные аргументы. Здесь, например, история с Никопольским марганцем. Когда Гитлер уже будучи, опять же, когда мы рассуждаем о Гитлере военачальнике, вообще даже о Гитлере человеке, это надо смотреть в развитии. В 1939 году это был один человек, в 1945 году это был другой человек. И другой человек, в том числе и физически и умственно. Мало того, что он здорово, на самом деле, пострадал от взрыва 20 июля 1944 года, общая деградация организма привела к тому, что он здорово деградировал как личность. При этом в расцвете своих сил, как политического деятеля. Он, естественно, принимал там более разумные решения, чем в дальнейшем. Но, и, опять же, это не общая тенденция, а не означает, что не принимались какие-то вполне обоснованные решения в последние годы. Понятно, что слова о том, что давайте мы все разрушим, Германия не заслуживает того, чтобы она выжила, давайте разрушать предприятия, города и вообще оставим пустыню. Понятно, что это уже действительно…
Это бред, психоз.
Да, это психоз, бред больного воображения. Но при этом начало 44-го, даже нет, это ноябрь 43-го года еще, и вопрос с удержанием района Никополя, где находится месторождение марганца. Гитлер настаивает на том, чтобы удержать этот район, чтобы не лишить рейх марганца. Соответственно, Цейцлер, начальник генштаба, звонит Шпееру и говорит: «Выручай». Фюрер топает ногами, говорит: «Удерживать этот район. У нас особой возможности нет». Шпеер приносит таблички, раскладывает и говорит: «У нас марганца звались, не проблема». И, в принципе, фюрер достаточно спокойно оценил позднее оставление района Никополя. То есть Никополь перестал в его глазах иметь значение как месторождение ценное для Германии. Когда началось советское наступление и стало ясно, что все плохо, санкция на то, чтобы отходить из района Никополя, была получена молниеносно. Но при этом вот этот вот Никопольский плацдарм, он находился на левом берегу Днепра и выполнял совсем другую задачу по мысли, которая была в октябре-ноябре 43-го года. Фюрер остановил эвакуацию с Крыма, то есть немцы уже начали все взрывать. У них был план, и представьте себе, с Тамани наши разведчики смотрят в бинокль, что там происходит, там гремят взрывы. Они, естественно, думают, немцы убегают. Это была правда. На тот момент это была правда. Они действительно все взрывали и убегали. Но фюрер сказал: нет, отменяем, нельзя, все останавливаем, план Мюнхен в помойку. И эвакуацию действительно остановили. Это привело к достаточно тяжелым боям с нашими десантами. Почему остановили? Крым – это позиция политической Турции. Турция поставляла Германии хром. И Гитлер понимал, что если турки скажут: мы хром не поставляем, и этот канал будет перекрыт, это гораздо хуже. И тут действительно Шпеер ему выкладывал таблички, говорил, что с хромом у нас плохо.
Я не совсем понял, политическая позиция Турции, Крым, это что означает?
Потеря немцами Крыма означала бы, что произошел большой перелом в ходе войны. Русские господствуют на Черном море.
И Турция разрывает союзнические.
Не, она не союзнические,
а партнерские. Она,
да, Турция, она занимала очень хитрую позицию.
Но англичане вообще. Решал,
да, они выкупили хром, они сказали: давайте мы вас выкупим все. Тем не менее, турки тихо-тихо-тихо и САП поставляли Гитлеру, и в небе над Стамбулом можно было видеть Спитфайр и Фокке-Вульф, летящие вместе с турецкими опознавательными знаками. Как говорится, ласковое теле две титьки сосёт. Но факт остается фактом, что как только Крым был потерян, турки сразу, как говорится, сделали стеклянные глаза, и поставки хрома прекратились. До этого за хромом охотились наши подводные лодки. Собственно, чем занимался Черноморский флот, в частности, это вот розыском и потоплением судов с контрабандным хромом.
Успешно?
Были успехи. То есть понятно, что вычислить из множества кораблей те, которые были с хромовой рудой, тяжело, или там даже с нефтью, но тем не менее охота шла и местами успешно. Но видна достаточно четкая военно-экономическая логика. И вот это было не пустое упрямство. Вот мы удерживаем Крым просто вот потому, что я так хочу, потому что такова воля фюрера. Нет, это были вполне рациональные соображения. И то же самое касается, например, истории близкой к нам – это Ленинград. Угу. Гитлер запрещал отход группы армий «Север». На самом деле командование немецкое в 1943 году понимало, что дела идут все хуже и хуже. и надо бы из этого района, прилегающего, собственно, к Ленинграду, отходить, не дожидаясь того, что русские придумают хитрый план и заставят нас отходить, причем в худшем варианте. Действительно, хитрый план-то придумали и реализовали в начале 1944 года. А что говорил Гитлер? Вы должны стоять, не двигаться ни на шаг, потому что Ленинград – индустриальный город, как только вы уйдете. Действительно, как только группу армий «Север» отбросили от Ленинграда, стали восстанавливать производство на Кировском заводе, поскольку значительная часть станочного парка оставалась, и вот эти соображения военно-экономические, они были вполне разумными. А вот что касается планирования операции, это все же это было, во-первых, не его, то есть это был совершенно не конек Гитлера, хотя он пытался в это вмешиваться, но тем не менее в основном планировали все его генералы. Возьмем еще один пример, который ему приписывают. Это ситуация перед летом 1944 года. Есть Белорусский Балкон. Есть территория пробережной Украины, которая освобождена практически до границ 1941 года, где должны наступать советские войска, по мысли Верховного командования Вермахта. Оно разумно предполагает, что будет продолжение развития успехов на Украине, потому что здесь у Красной армии дела шли стабильно хорошо в протяжении нескольких месяцев. Напротив, в Беларуси дела шли плохо. Позиционное сражение, продвижение малого, наступление, немцы топят в своем артиллерийском огне, не получается. Много месяцев – ничего не получается. Логика вполне прослеживается. Более того, если, опять же, почитать документы командования группы армий «Центр», оно тоже не считало, что их будут бить так, как били в реальности в Багратионе. Они думали, что будут частные удары с ограниченными целями, и они с имеющимися у них резервами выстоят. А потом все, естественно, свалили на Гитлера, что он предполагал и заставил всех считать точно так же. Хотя на самом деле это было коллективное решение, и многие были с ним согласны из верхушки германского военного, сугубо военного руководства.
Ну, я предлагаю немножечко отскочить назад и вернуться в начало 1941 года, когда планируется «Барбаросса». Гитлер какое-то отношение к этому плану имел, он какие-то свои коррективы в него вносил. Была ли от него установка, что вопрос должен быть решен в кратчайшие сроки, там, за 6 месяцев, не далее, в течение одной кампании?
Планирование, опять же, оно было отдано на откуп военным, и понятно, что указание дал лично фюрер, но при этом, собственно, форму операции задавали совсем другие люди. Как мы знаем, в этом участвовал Паулюс. Но при этом нельзя не отметить, что Гитлер, вот что можно ему приписать в отношении планирования «Барбаросса», это все же, опять же, военно-экономический аспект и роль Ленинграда. То, что нужно захватить Ленинград, блокировать и уничтожить Балтийский флот, чтобы не мешал перевозкам по Балтийскому морю. И опять же, это видно в дальнейшем, когда появились на фронте танки КВ, и сразу появились дополнительные слова о том, что Ленинград как место производства тяжелых танков. Поэтому военно-экономический аспект, он добавлялся как раз со стороны фюрера, а вот то, как должна проводиться операция, вот эти вот несколько направлений, это именно разработки сугубо немецкого генштаба, и в том числе опираясь на опыт тех, кто и участвовал на войне на русском фронте, и служил на Востоке в период кампании на Западе. Поэтому вот на этапе именно планирования «Барбароссы» она была отдана на откуп генералам. Но вот когда «Барбаросса» забуксовала, вот тогда уже пошло, что называется, принятие решения со стороны менеджмента, то есть со стороны фюрера. Причем, опять же, это было не так, как представляет, вот, что называется, фюрер забился в истерике, сгрыз коврик и заставил всех делать так, как он хочет. А как он захотел именно это, но при этом остается за кадром. Гитлер, когда «Барбаросса» начала буксовать в июле, когда было непонятно, что происходит, то есть сопротивление достаточно жесткое, первоначальный план, ну, вроде бы выполняется, но как-то вот что-то с ним не то.
Что-то не то пошло, да.
Вот именно что-то не то, особенно на юге. И Гитлер дисциплинированно облетел на своем самолете. Опять же, чем он, как бы в чем была новинка его, и в том числе как политического деятеля. На самом деле то же самое делал Чемберлен. Он активно использовал авиацию, появившуюся и расцветшую бурным цветом в как раз 30-е годы. Он облетел все группы армий и выслушивал предложения. Какие у вас предложения, граждане? И на самом деле в ответ он услышал невнятное мимиканье. То есть ему нельзя сказать, что ему сразу вот выложили на стол, что вот у нас есть новый хитрый план, мы с ним что-то сделаем. И поэтому последовала цепочка таких директив, выпустили директиву, потом ее скорректировали, потом еще раз скорректировали, и вот этот вот поворот в сторону флангов, опять же, это было решение, которое было выработано, во-первых, не лично Гитлером, это просто было действительно использование ресурсов там, где дела шли хуже, чем на главном центральном направлении.
Ну, Гитлера и его генералы впоследствии часто обвиняли, что он заставил брать Киев, а не бросил все силы на Москву.
Да, действительно, это был такой поворот, при этом здесь на самом деле и за, и против. Если исходить из тех соображений, которыми руководствовались при повороте на юг, надо было все же понимать, что здесь вновь начинали играть вот эти вот военно-экономические аспекты, которые фюрер считал своим коньком. Налеты на Румынию. Понятно, что те налеты на площади, которые были, они сначала имели ограниченный успех, хотя там все горело, застилало горизонт, но тем не менее Гитлер просто понимал, что дальше может быть хуже. Могут быть там поставки бомбардировщиков из Штатов и еще что-нибудь, то, что как бы заранее неизвестно, и площади спалят. Поэтому он развернул в сторону сухопутного авианосца Крыма. И одновременно здесь что работало? Достижение успеха там, где он намечается. Вот у немцев намечались успехи как раз на стыке групп армий. Поворот на Киев, он был, опять же, как бы движением в том направлении, где что-то выходит. Собственно, когда там разгром группы Качалова тот же. Это все именно на стыке между группой армий «Центр» и «Юг». То же самое на севере. Что-то выходило на стыке. И вот это было такое движение в сторону того, где лучше работает.
Ну, я добавлю еще два аспекта, а вы меня поправите, да, если я ошибусь. Первый – все-таки Украина – это продовольствие в первую очередь, и как раз с точки зрения военно-экономических аспектов, о которых вы говорили, важно было покончить с сопротивлением там, чтобы иметь возможность беспрепятственно вывозить продовольствие и, соответственно, сохранять тот правильный баланс питания, продовольственной политики, который существовал в Рейхе, и который, насколько я знаю, немецкое правительство очень боялось снижать. Вот, это первый момент. А второй момент – это, безусловно, после знания, потому что если бы Москва была взята, то, наверное, сейчас бы немцы вспоминали об этом как о гениальном решении фюрера, потому что фактически группировка, которая обороняла Киев, оставалась в тылу у немецких войск, наступавших на Москву.
Да, что касается хлеба, в принципе, к августу немцы прошлись, что называется, огнем и мечом по правобережной Украине, и они заняли достаточные для этого территории. Понятно, что…
Создалась угроза, они же хотели обеспечить это за собой.
А так Днепр, да, то есть, в принципе, задача такая, как бы, если просто захватить территорию, богатую хлебами, то она к августу, в принципе, была решена. Дальше был Днепр, И вот как раз-таки броска через Днепр от Красной Армии никто тогда уже
ну,
не…
Ну, это тогда, но сам по себе, сама по себе возможность такая оставалась.
Да, возможность оставалась, но вот именно в этом плане оно не прослеживается. То есть это как бы было связано, опять же, из чего можно сходить, из того, что у Германии уже были обширные территории, которые были богаты в сельскохозяйственном отношении, и это… В, так сказать, в короткой перспективе можно было не принимать в расчет, потому что если, что называется, Советский Союз падает, то все это получается само собой. И здесь поворот был именно в отношении прикрыть румынскую нефть и обеспечить от налетов союзника, который дает кровь войны. И, по крайней мере, прямым текстом читается из того, что указывал фюрер. А вот насчет Москвы здесь действительно вопрос очень тонкий в стратегическом смысле, ввиду того, что да, действительно, на фланге находился Юго-Западный фронт, который продемонстрировал свою агрессивность в контрударах, и просто чтобы от него прикрыться, нужно было больше войск. То есть просто чтобы выстроить линию элементарно для того, чтобы опоясать вот этот вот сидящий на Днепре фронт, требовал дивизии. Так эти дивизии просто развернули и пошли на Москву. Здесь понятно, что негативную роль играли потери. То есть в чем главный-то был вопрос даже не время, а ресурсы. А и вот в отношении ресурсов как раз-таки Киев здорово прорядил основную ударную силу, танковую группу Гудериана, и вот те войска, которые пошли, что называется, на Москву в тайфуне, они находились в худшем состоянии. Здесь я еще попробую обратиться к экспертному мнению Жукова. Жуков, он вообще много читал военно-историческая литература. И он, например, помечал Типельскирхи, вот этот вот момент, связанный с Киевом, и он написал, что Гитлер был неправ, а генералы правы. Это касалось именно поворота на Киев, потому что излагалась именно теория, что фюрер принудил к повороту.
Типельскирх написал.
Да, да. Соответственно, Жуков, следуя этой, так сказать, теории, потому что в данном случае он не проверял факты, он просто, так сказать, видел тезис и спорил с конкретным тезисом, что стоило, не стоило поворачивать. Вот мнение Жукова, что поворачивать не надо было. Но, тем не менее, это, конечно, носит гипотетический характер, и если, опять же…
После знания.
Да, после знания опять обратиться к экспертному мнению Гланца, отставному полковнику американской армии, который занимался советской армией, ну и
известный
какой-то, да, да, хорошо известный, и он делал это сугубо в практических целях во времена Холодной войны, и делал это на совесть. И он говорит о том, что ресурсы, накапливались резервы Красной армии, вот те самые дивизии, которые формировались в тылу, о которых немцы не имели ни малейшего представления, не могли их учитывать в расчетах, и они в любом случае пошли бы в дело, раньше или позже. Поэтому вот этот вот поворот на Киев, здесь скорее было вот такие метания в отсутствии внятного решения по ресурсам, когда, наоборот, на волне успехов стали снижать производство боеприпасов и сухопутного вооружения, когда уже считали, что все хорошо. И пошло пусть чуть-чуть, но на спад. Вот это вот долгосрочное планирование по ресурсам, его как раз мы видим у Сталина, и мы не видим у Гитлера, потому что, опять же, говоря о Гитлере как о стратегии полководца, вот расчет ресурсов был явно его самой сильной стороной, и он был скорее игроком. То есть он играл…
Авантюристом.
Да, авантюристом. Вот когда говорят «авантюристичная стратегия германского командования», это термин, конечно, можно сказать, был несколько так дискредитирован советской историографией, слишком часто его употребляли, но, тем не менее, это же правда. стратегия была авантюристичной.
Я согласен. Есть, Жуков писал о том, что когда он доложил Сталину о самоубийстве Гитлера, тот сказал: «доигрался, подлец». Да? И вот это, видимо, точное определение.
Да, доигрался. И это чек-игрок, который там принимал какие-то решения, в общем, на удачу. И то же самое даже начало войны. Оно исходило, я имею в виду 1939 год, оно же исходило как раз-таки из долгосрочных таких военно-стратегических соображений, даже не каких-то оперативных планов, расчетов, что дальше будут сильнее. Поэтому надо начинать сейчас, в сентябре 1939 года, потому что дальше наши противники станут сильнее, и у нас вообще не будет никаких шансов. А тут мы ввязываемся в игру, а вось повезет.
Ну, это, в общем, повторение стратегии Вильгельма II и Мольтке-младшего Первой мировой войны.
Ну, да, долгосрочного вот такого, опять же, вот чем очень сильно отличаются два человека, Гитлер и Сталин. У Сталина горизонт планирования очень глубокий. Он, понятно, что могло повернуться по-разному, и приходилось там, что называется, дивизии, подготовленные для победоносного наступления, использовать для затыкания дыр, но горизонт планирования был дольше. При этом Гитлер, опять же, отдавая ему должное, он умел слушать своих генералов, и в тактике, вот на тактическом уровне, вот он таких креативов, как у Сталина с приказом 306, он не использовал. При этом вот его такое детище, которое можно ему приписать, это вот приказ о крепостях. Вот этот приказ имел очень, я бы так сказал, последствия на протяжении последнего года войны. На самом деле первые крепости появились еще зимой 1941-1942 годов, когда немцев окружают и их снабжают по воздуху, соответственно, гарнизоны держатся, потом их деблокируют или там отводят, или еще что-то с ними делают. Тем не менее, вот это вот первые такие протокрепости привели к тому, что в 1944 году Гитлер говорит: а давайте мы специально их будем строить. Вот есть узлы дорог, мы в них строим крепость, которая обороняется даже в условиях их обхода русскими, и этот узел дорог блокируется. С точки зрения там, оперативного искусства, с точки зрения даже тактики, идея была так себе. И генерал прямым текстом говорили: ну хорошо, вот войска окружили, и что, они фактически будут сражаться с легким оружием, где мы будем складировать боеприпасы? Там что, в любом наугад выбранном городе есть обширные подземные склады? Да нет их подземных складов. Если мы, что называется, выложим на набережной ближайшей речки, они скоро взорвутся под ударами русских штурмовиков. Что вы предлагаете, какой-то идиотизм? Ну, это между собой они обсуждали. Понятно, что никто не приходил к фюреру и не кидал на стол расчеты о том, сколько будут весить штабеля с боеприпасами на месяц, что это абсурд, и работать не будет. Но, тем не менее, эта идея, как ни странно, она в некоторых случаях срабатывала. Понятно, что прилагались достаточные усилия, чтобы эти крепости сокрушить, но вот на Советско-Германском фронте нельзя назвать крепости, которая сыграла бы роль стратегическую. То есть советское командование все же справлялось. Вот был единственный случай – это город Познань, февраль 1945 года, когда немцы укрепились в Познане. Укрепление 19 века, достаточно прочное, но вообще город с многочисленными каменными постройками брать тяжело. Но, тем не менее, его грубые силы взяли, нагнали туда артиллерии, все это 19 века артефакты посносили от тяжелой артиллерии, справились, и, в общем-то, Чуйков, который, может быть, проклинал тот день, когда он ввязался в город за город Познань, для него это было отличной школой, потом штурма Берлина. Познань сыграла роль, ну, незначительную. Гораздо большую роль играла то, что была группировка в Померании, которую надо громить. Поэтому не пошли на Берлин сразу в феврале. А не потому, что Познань узел дорог держался до 23 февраля. Бреслав был вообще на отшибе. Там Тарнополь, Ковель, они тоже особо роль не сыграли. В Белоруссии крепости, которые заранее заготовили, их немецкие генералы просто просаботировали. Они вообще вот игнорировали прямой недвусмысленный приказ фюрера о том, что надо держаться в окружении. Может быть, они и сыграли бы гипотетически какую-то роль, но их просто все просаботировали. А сыграли роль крепости в портах на побережье Франции. Угу. опять же, немцы давно думали о том, как отбиваться от вторжения союзников, и разумно предположили, для того, чтобы высадиться и двигаться дальше, нужен порт снабжения, поэтому надо укрепить там, Шербур, Брест, и сделать так, чтобы их союзники не могли быстро взять. Они это выполнили. И когда Шербур захватывали, его просто снесли взрывчаткой до бетонной пыли. Его не сразу было возможно использовать. В остальных просто сели гарнизоны, и их было трудно выковырять из этих крепостей. И в итоге осенью 1944 года наступление союзников на Германии забуксовало, в том числе потому, что возникли проблемы с снабжением. И здесь мы видим вот эта вот идея, такая как бы военно-экономическая, даже военно-логистическая, она, конечно, в ограниченном, что называется, секторе, но работает. И вот это вот упорное желание Гитлера, вот это мы объявляем эти городишки крепостью, и мы будем их держать до последнего. Понятно, что их потом просто обложили и ждали, когда гарнизон сдадутся. Это тоже был, как бы, с одной стороны, трата ресурсов, но домой к Рождеству союзники не уехали, в том числе потому, что у них были большие проблемы с тем, чтобы возить из импровизированных гаваней для огромной группировки, которая к тому моменту уже хорошо зашкалила за миллион человек, которая расходилась по Франции. Они даже на какое-то время развернули одного из своих лучших умов, Паттона, на то, чтобы он что-то сделал с этими крепостями. Это не зашло, быстро от этого отказались, но, тем не менее, эффект был. То же самое, там, например, удержание острова, который перекрывал подход к Амстердаму. И вот эти вот решения такие, может быть, не прямой, что называется, стрелочки на карте, а вот давайте сделаем вот так, может быть, это поможет. Оно в конкретном случае осенью 44-го работало. На Советско-Германском фронте нет, там на Западе сработало.
Гитлеру часто ставят в заслугу то, что он как-то пресёк панику во время контрнаступления под Москвой, советского контрнаступления. Есть ли в этой точке зрения рациональное зерно?
Я бы сказал даже шире. В отличие от каких-то своих вот танковых генералов, фюрер понимал, что основная масса армии, она ходит пешком. Поэтому если отступать чересчур быстро, то эти вот идущие пешком колонны их отрежут, уничтожат. Под Москвой пресечение паники, оно диктовалось все же не только и не столько приказами фюрера. Над немцами, я бы так сказал, от солдата даже до командующего армии висел исторический опыт Наполеона. Это вот сквозит.
Это правда.
Да. Через все воспоминания, что называется, и тактическое звено, и людей, которые там командовали корпусами, видно, что жутко боялись повторения судьбы армии Наполеона. Поэтому, когда обстановка позволила выстроить какой-то внятный фронт, просто более-менее плотный, у всех было понимание, что его надо держать, иначе мы повторим судьбу армии Наполеона, и к нам никакой жалости не будет. А здесь вот эти вот приказы Гитлера со снятием с должностей, они, в общем, не играли такой роли, которую приписывал себе сам фюрер. Он сильно преувеличивал свою роль. Я бы так сказал, что его снятие военачальников, они способствовали этому не в том плане, что вот был отдан мудрый приказ, а в том, что висел дамоклов меч наказание за вольности, именно за вольности.
А о каких вольностях речь идет?
О вольностях – это, например, отход Гудериана. Он умудрился отойти так, что был колоссальный просвет между ним и соседней 4-й армией. в этот просвет.
Миши воспользовались?
Да, они воспользовались, его с большим трудом заделали, и, собственно, вот вся интрига советского контрнаступления нашла вокруг вот этого вот бреша между войсками Гудериана и Клюге, который образовался разрыв, и довольно далеко по нему продвинулись, но вот на линии, по которой шло Варшавское шоссе, немцы, там, перебросив с другого фланга войска, они выстроили более-менее прочный заслон, они возили самолетами из Восточной Пруссии каких-то там эсэсовцев, собранных, не пойми откуда, они их самолетами доставляли в Юхну, в общем, колоссальные усилия на то, чтобы это все выровнять.
Довольно нервно.
Да, это было все очень нервно, и Гудериана сняли именно из-за этого.
Ну, то есть то, налажал, что... так сказать.
Да, человек очень серьезно именно налажал, и его за это наказали.
Поставил под угрозу фактически весь фронт.
Он поставил, да, то есть, в принципе, это могло закончиться, при том, что на другой стороне был такой сильный игрок, как Жуков, это могло закончиться тем, что Вязьму бы таки взяли, и после этого был бы общий коллапс. И вот наказание, то, что всех хлестали и обещали, что накажут, понятно, что оно не всегда работало, то есть, понятно, могли отойти, и это никто, может, и не замечал, но, тем не менее, вот эти вот постоянные щелчки бичом, они играли такую роль острастки для тех, кто привык иной раз, что называется, плевать на указания начальства, потому что у немцев вот это есть термин «Auftragstaktik», теория открытого приказа. И вот этот открытый приказ, с одной стороны, он, конечно, играл позитивную роль, когда человек имел возможность как-то маневрировать силами, а с другой стороны, он давал карт-бланш тем, кто плевал на указания сверху. И иной раз это приводило в бешенство тех, кто стоял наверху, у которого был хитрый план, а этот хитрый план в Auftragstaktik рушил.
Но я правильно понял, что вот в этой ситуации все, в общем, висело на волоске для немцев?
Да, для немцев действительно ситуация висела на волоске, хотя справедливости ради, конечно, надо сказать, что окно возможностей у Красной армии было очень узкое. Как только немцы выстроились в более-менее плотный фронт, даже система опорных пунктов, которые они оборонялись зимой 1941-1942 годов, она работала против еще недостаточно вышкаленной Красной армии. В дальнейшем вот этот принцип опорных пунктов, он уже не работал, потому что опорные пункты просто сносились.
Ну вот про наступление на Сталинград мы поговорили, а вот по поводу, собственно, разгрома войск немецких под Сталинградом хотелось бы задать вопрос. Опять же, если Гитлера, так сказать, условно говоря, хвалят за его позицию во время отступления немцев под Москвой, его точно так же жестоко ругают, и свои собственные генералы, насколько я знаю, ругали за то, что он запретил самостоятельный выход, самостоятельную попытку Паулюса деблокироваться из Сталинграда. Что можно по этому поводу сказать?
По этому поводу можно сказать, первое, что нужно сказать, Гитлер дал полную свободу Манштейну в отношении отдачи приказа на прорыв.
То есть это Манштейн.
Там все гораздо, что называется, оказалось хитрее. Я просто как бы с этого начал, чтобы понять, что Гитлер отдавал на откуп многие решения вниз. А вот что касается прорыва в первый момент, то прорыв в первый момент, вот то, о чем я говорил только что, фюрер прекрасно помнил, что армия ходит пешком в основном. Основная масса армии Паулюса ходила пешком. Поэтому если бы был отдан в 21 ноября приказ «прорываемся», танкисты бы жизнерадостно убежали к Дону, может быть, даже вырвались, а вся остальная пехота была бы тонким слоем размазана по Приволжским и Донским степям, она была бы просто уничтожена вообще без толку. Их бы, как говорится, на марше крушили, давили танками, и судьба была бы еще более незавидной, чем в реальности. Вот этот вот приказ «стойте, не дергайтесь, мы вас выручим», он объясняется именно пониманием того, что пешком люди столько не дойдут. Это будет просто почти молниеносный коллапс.
Ну, понятно, тут шансов не было, а в случае деблокады со стороны Манштейна и Гота.
Да, ну, может быть, оставался какой-то шанс на то, что мы там проблемы, тем более был опыт Демянска. И здесь я бы так сказал, что роль наиболее негативно в принятии, так сказать, решений сыграли как раз вот эти вот игрища Люфтваффе, когда банально неправильно посчитали, сколько они могут возить грузов, когда посчитали массу брутто, а выставили ее как нет-то перед фюрером. Фюрер называет цифры, а вот такие, ну, давайте go ahead, говорит, ну, и двигайтесь дальше. А на деле возит мало. Почему? Потому что плохо посчитали, потому что считали наспех и, можно сказать, не очень, так сказать, быстро и правильно все прикинули. Поэтому то, что не был, взваливают на фюрера, то, что он не отдал приказ сразу прорваться, он был логически объясним, и на самом деле в той ситуации, опять же, определенного тумана войны, он был единственно возможным. А вот дальше как раз начинается вот эта история Манштейн и его взаимодействия со штабом Паулюса. Манштейн был, это опять же четко известно по документам, что фюрер полномочия отдавать приказ спустил вниз. Он не брал на себя, что вот только мой радиоприказ прямо в Сталинград, только после этого они прорываются. Он сказал, так сказать, один из моих лучших военачальников, вы сами решите на месте. А в ходе переговоров со штабом Паулюса Манштейн, может быть, так сказать, с ужасом, может быть, с удивлением, я бы даже сказал, может быть, чем-то из радости в глубине души, понял, что сами окруженные как-то не рвутся к тому, чтобы самим вырываться из котла. Что он, Манштейн попал в дурацкую ситуацию, что он может отдать приказ «прорвайтесь», а ему скажут «нет, мы никуда не пойдем». Он окажется во вдвойне дурацком положении перед Верховным руководством и перед своими людьми, и на самом деле перед окруженными. Поэтому он на себя это брать не стал, а когда там ситуация поменялась, уже было и поздно отдавать этот приказ. А так вот эти вот переговоры, их очень занимательно читать, что такой как бы вот был Паулюс и у него начальник штаба Шмидт. На самом деле, вот Шмидт был таким вот как бы человеком, который тянул всю эту ситуацию в могилу, а не человек, сидящий в Берлине в первую очередь-то. Ведь на самом деле, как бы генералы валят свои косяки на фюрера. Хотя фюрер-то им говорил, делайте. Вы там, что называется, умные, давайте, пишите там свои приказы. А так, а почему с радостью? Потому что Манштейн тоже мог считать 2 × 2 = 4, и он знал, что вот те армии, которые стоят на периметре котла, если этот котел к нему перетечет, перетечет к нему малобоеспособная толпа. А вот русские армии, которые стояли на периметре, они все развернутся и на него пойдут. И кто кого, это очень был большой вопрос. Поэтому Манштейн не хотеть проводные не надо. А потом все это как бы дружно пошли валить на покойника. В мемуарах, как говорится, бумага все стерпит. Потому что Манштейн, в принципе, как мемуарист, не худший пример. У нас, в принципе, переводили не худшие примеры, поэтому у нас сложилось впечатление, что немецкие мемуаристы, они ого-го. На самом деле, если смотреть в среднем, там они такие же, как все.
Ну, у них у всех прослеживается одна тенденция. Мы были самые лучшие, а проиграли, ну, по случайности.
А вот как
утерянные победы называется воспоминание Манштейна.
Да, поэтому тот же Манштейн, который, в принципе, придумал вот этот вот гениальный план разгрома Франции, он без преувеличения гениальный, используя именно ресурсы Блицкрига, он же систематически ходил по одним и тем же граблям там, в наступлениях на Севастополь, на Курск. И опять же, вот с Курск взваливают решение о том, что отложить операцию «Цитадель» персонально фюрера, хотя кто был главным толкачом того, чтобы отложить модуль, который, да, был любимцем фюрера, но тем не менее модуль разложил какой-то пасьянс, вот видите, мы сфотографировали русские позиции, и они очень сильно укрепились, у нас сил недостаточно, мы не пойдем, мы, так сказать, будем обречены. Опять же, была
логика.
Да, вполне была логика, и сказали, хорошо, давайте отложим. То есть не было такого, что вот окрик, что, так сказать, иначе отдадим в руки гестапо.
А наверняка вокруг фюрера в среде военных разворачивались разные интриги. Желание подсидеть, доказать, что ты прав, а этот не прав, сделать карьеру. Был ли Гитлер податлив на вот такого рода интриги? То есть можно ли было у него под носом развернуть интригу против своего конкурента среди военных?
Ну, естественно, такие интриги, они шли сверху донизу, И здесь фюрер, пожалуй, предоставлял поле для того, чтобы друг друга подсиживать и друг с другом соперничать. Другой вопрос, что иной раз следствием этого были какие-то половинчатые решения, как, например, перед вторжением союзников, когда одна фракция отстаивала то, что надо стоять стеной на побережье, а другая, что давайте мы позволим высадиться и потом разгромим танками. И вот эти вот столкновения и, опять же, стремление взять всю полноту решений по какому-то направлению, оно приводило к тому, что и нашим, и вашим. То есть, избегая того, чтобы кого-то обязательно отстранить, кого-то обязательно куда-нибудь сослать, и в итоге это, я бы сказал, сыграло, конечно, не лучшую роль. Но при этом, да, почву это предоставлял большую. И надо сказать, что иной раз, вот, опять же, обвиняют в том, что вел кадровую политику, но это всех, и Сталина в этом обвиняют, и я бы так сказал, любого авторитарного властителя в том, что он направо и налево рубил голову, отправлял в отставку, хотя при этом иной раз даже за череду неудач человека отставляли в сторонку с большим трудом. Опять же, Манштейн, которого тихо-тихо отправили в отставку после череды неудач на правобережной Украине. Когда ему сказали, к вам претензий нет, мы вас оставляем, ну вот, что называется, караул устал. Хотя, в принципе, это был, да, это была вот череда достаточно серьезных неудач, и так или иначе за них кто-то должен был ответить.
Но на последнем этапе войны как можно оценить действия Гитлера как военачальника, как главнокомандующего?
Я бы сказал, как начало все более хаотично действовать и хаотично, и кроме того, здесь все больше играло то, что на самом деле проявлялось раньше, недоверие генералам, потому что генерал на самом деле представляли еще кайзеровскую армию, доставшуюся, что называется, в наследство национал-социалистическому руководству. Национал-социалисты пытались строить параллельную армию в лице СС, и вот это вот недоверие генералам, когда считалось, что они там малокомпетентные, что они отстали от жизни, вот это все проявлялось все больше и больше, и при этом выдвигались любимчики, в том числе из соображений верности национал-социалистическим идеалам, как тот же Модель. Модель был действительно любимчиком, и то, что его там кидали с одного фронта на другой и давали ему карт-бланш, это как раз следствие именно этого, что вот все остальные дураки, вот есть несколько светлых голов, которые мы, так сказать, будем ими затыкать дыры. Но хаотичность метаний, и кроме того, она порождалась в том числе в вроде бы прагматичной военно-промышленной, военно-стратегической области, когда в Венгрии, которая оставалась к осени 1944 года последним источником нефти для Германии, потому что Румыния была потеряна, нагнали огромную массу танковых дивизий, ценнейшего ресурса, из-под Варшавы снимают корпус Гилля, отправляют в Венгрию как раз на Рождество 1944 года. И вообще туда нагнали практически большую часть танковых дивизий, не на защиту, там, не знаю, Восточной Пруссии, или даже на защиту Фатерлянда, а именно в Венгрии, когда вот это вот решение военно-стратегических, так сказать, экономических задач стало тоже своего рода идеей фикс. И какие-то вполне, может быть, разумные слова, которые произносил тот же Гудериан о том, что во всем нужно знать меру, и вообще давайте лучше используем там, эти ресурсы на других направлениях, к ним оставался глух. И вот уже начиналось вот это житие в своем мирке. Поэтому я об этом уже говорил, вот, очень ярко проявляется, что такая вот деградация от достаточно, так сказать, цветущего и, по крайней мере, внешне разумного человека к такому истеричному человеку, который иной раз вот эти вот свои импульсы, они приводят в действие огромной массы людей, причем без какого-то нужного эффекта. И вот это проявлялось, вот этот загон, я говорю, опять же, Арденны, это наступление в Арденнах. Предполагалось, на самом деле, что будет повторен успех 1940 года. Вот этот вот гениальный, кстати, удар серпом, который разгромил Францию, что если мы его повторим, предлагались, что изменится стратегическая обстановка. Невозможно было его повторить. Уже не та ситуация. И что, может быть, более ограниченное по масштабам контрнаступление имело бы больше эффекта. И вот это вот житие в мире иллюзии, оно действительно проявлялось везде. То же самое на Советско-Германском фронте. Что стало причиной Корсуня, окружения под Корсунем? То, что питали иллюзии о том, что можно будет взять и резко повернуть ход войны, что можно будет откуда-то, что называется, с Луны упадут резервы, и можно будет ударить от Корсуня и отбить обратно Киев. Точно так же вот это удержание довольно долго Никополя, сначала разумное, а потом, что у нас откуда-то возьмется резервы, мы там пробьем сухопутный коридор к Крыму. Ниоткуда было уже взяться. Но, тем не менее, вот эти вот иллюзии, они продолжали питаться, и в последние уже месяцы вспоминали 7-летнюю войну, когда вот произошло чудо, и раз, и сменилась власть в Санкт-Петербурге, все пошло вспять. Поэтому с большим энтузиазмом была воспринята в бункере фюрера известие о том, что умер Рузвельт, что опять что-то произойдет. Опять же, несмотря на то, что хотя бы в военной стратегии Гитлер хоть что-то понимал, опять же, имея опыт политика, напрасно проецировали ситуацию 1945 года на 1941 под Москвой. Происходило такое вот примитивное приложение, что вот русские стоят под Берлином, да, но когда-то мы стояли под Москвой. Ведь Советский Союз тогда был на подъеме, тогда он собирал резервы. А Германия была уже все на пике. И резервам было взяться неоткуда. Уже призывали, что называется, подростков в армии и младшие возраста. И это, опять же, уже вот это уже никто не понимал, что вот произойдет чудо.
Да, результат как раз того, о чем вы говорили, что у Сталина была дальняя стратегия, а у фюрера, видимо, не было, и он надеялся только на чудо.
Да.
А Сталин-то не на чудо надеялся.
Да, Сталин надеялся на вполне реальные вещи. Поэтому вот эта вот игра авантюристичная, она, можно было играть, опять же, обладая какими-то ресурсами, но постоянно выигрывать – это вот, что называется, попытка озолотиться в казино.
Да, ну, это не для долгосрочной войны.
Да, это не для долгосрочной перспективы. И опять же, имея цельную картину долгосрочной перспективы, можно было даже в ограниченных ресурсах там, что называется, строить игру свою более разумно именно в нацеливании на долгосрочную перспективу. Вот откуда взялся поход на Кавказ? Это он появился в ноябре 1941 года, когда Гитлер наметил, а вот давайте следующей нашей целью будет Кавказская нефть. До советского контрнаступления обстановка поменялась, а план сохранился. У нас тут есть, опять же, вроде бы разумный военно-стратегический. Но в изменившейся обстановке это уже работало совсем не так. И имея, опять же, более там, глубокий горизонт планирования, понятно, что можно было тоже ошибаться. Как товарищ Сталин тоже говорил заносчивые слова о том, что мы в 1942 году изгоним немцев с территории Советского Союза. В 1942 году это было нереально. Понятно, что у всех бывают моменты, когда они могут произнести такие слова, что называется, оторванные от реальности. Но, тем не менее, в целом вот этот вот глубокий горизонт был сильной стороной Сталина, наоборот, очень слабой стороной фюрера.
Сталин говорил это отчасти с пропагандистскими целями, он же публично об этом говорил, чтобы на волне победы под Москвой воодушевить народ, армию, страну в целом.
Ну, вот это всех выражалось в том числе в директивы, и, кстати, там наступательные директивы. Это понятно, что наступление, оно все же нацелено на захват инициативы, но это все выражалось в том числе и в каких-то директивах. То есть определенное, так сказать, головокружение от успехов, оно тоже присутствовало. Но в любом случае, несмотря на головокружение от успехов, те армии, которые потом сражались за Сталинград, их, на них тоже отдали приказы готовиться. А вот фюрер вот такой же вот симметрии его, они абсолютно вот два человека, стоявшего в главе двух противостоящих городов, вроде бы, что называется, как вот проектируют вертолеты, получается примерно одинаковый результат, там Ми-28 и Апач. А вот люди в главе двух стран, они были, ну, может быть, так вот, конечно, в лоб тяжело сравнивать, потому что разная культура, опять же, разные идеологии, но, тем не менее, вот небо и земля.
Ну, здесь скорее не от ментальности зависит, а именно от характеров.
То есть... Да, это определенно просто характеры, в том числе и на уровне каких-то чисто человеческих реакций.
И, видимо, еще и обучаемость здесь играла роль. То есть Сталин в большей степени обучался в ходе войны как военный деятель, чем Гитлер.
Да, обучение, понятно, что стремились вникать, но вот Сталин явно вникал лучше, и на самом деле у него все же был опыт, то есть опыт гражданский, который не было у Гитлера. Потому что Гитлер, вот это, понятно, что он имел тактический опыт Первой мировой войны, которого не было у Сталина, но при этом вот это вот стояние за спиной тех людей, которые ворочают фронтами,
это сыграло свою роль.
Да, сыграло свою роль, да. И опять же, вот руководитель политического руководителя государства все же понимает экономические аспекты. У Сталина это тоже получалось лучше в плане того, на что направлять ресурсы, потому что в Рейхе в этом отношении имел место хаос. Конечно, этот хаос порождался не только фюрером, но и там всей гитлеровской верхушкой, но вот при больших возможностях, что называется, в штуках металлоряющих станков, вот этой хаотичности, ошибок допускали больше там и в самолетостроении, и в выделении тех же ресурсов между флотом и армии авиации.
Ну и последний вопрос такой, предлагаю немного пофантазировать. Вот у нас есть многочисленные мемуары немецких военачальников, в которых они в некоторой степени сводят счеты с фюрером, во всяком случае валят на него свои ошибки. А как вы считаете, если бы у Гитлера была возможность написать мемуары, что бы он в них написал про военные действия?
Как ни странно, просится название для таких мемуаров «Моя борьба».
На этот «Моя раз борьба это... 2».
Да, моя... да, вот, «Моя борьба 2». Связана она как раз как моя борьба с генералами. То есть вот это вот постоянное противостояние.
«Моя борьба с генералами».
Да, ну да, то есть постоянное противостояние вот это вот сохранившейся от кайзера верхушки с попыткой выстраивания параллельных структур, с вот этими вот своевольничаниями и невыполнением приказов, и построением каких-то своих цепочек приказов, которые в итоге приводят к катастрофе, которую надо разруливать. Вот «Моя борьба 2» и вот «Борьба с генералами» – это, пожалуй, вот это было бы по итогам войны, если бы, что называется, заточили в какую-то тюрьму, и до того, как повесили, он бы вот мог настрочить такое произведение, потому что это действительно была вот такая вот постоянная борьба, указывание на военно-экономические аспекты, которые якобы не знают или там не учитывают генералы. И вот это вот постоянное своевольничание. Потому что, как говорили, что у Германии есть национал-социалистическая Люфтваффе и кайзеровская армия, и республиканский флот.
Недоделанные. Да, вот... И флот, не доведенные до кондиции.
Да, не доведенные до кондиции.
В политическом смысле.
Да, в политическом смысле пытались вводить офицеров по национал-социалистическому руководству, глядя на политруков
красных. Политруков, да.
Да, при этом, опять же, со своим своеобразием. Но вот эта вот троица, при том, что нельзя сказать, что национал-социалистическая Люфтваффе сжигала. То есть в национал-социалистическом Люфтваффе бардака было как бы не больше, чем в кайзеровской
вот
армии.
Вот история, так сказать, с авиацией, с показателями, которые представили фюреры во время Сталинграда.
Да, ну это такое, может быть, что называется разовая техническая ошибка, но так это была часть системы, связанной с производством самолетов, когда вроде бы ресурсов много, а того не хватает, всего не хватает, нет вот этого, опять же, горизонт планирования по подготовке пилотов, и все идет в разнос.
Дорогие друзья, напоминаю, что 16-17 марта у нас фестиваль в Москве, там будет выступать Алексей Валерьевич, там буду выступать также я, будут презентации новых книг, кстати, у Алексея Валерьевича выходит новая книга «Чудо под Москвой».
Да, как раз про события октября, ноября и начало декабря 41 года под Москвой, тут вот такой, как формировался перелом.
На фестивале можно будет приобрести ее с автографом, что очень важно. Вот. Ну что же, в следующий раз мы поговорим о вермахте в целом и сравним его с Красной армией. А на сегодня все. Спасибо большое.
Спасибо.